Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Кстати, можно сказать, что Чехов великолепно действительно знал службу, отвлечемся, и у него никогда не могло быть никаких промахов, как у некоторых даже крупных русских писателей мы видим, когда начинают писать вот о церковной жизни. Однажды даже ему какой-то начинающий писатель прислал рассказ, и рассказ тоже, там эпизод в церкви какой-то происходит, и Чехов ему пишет, что вот у вас там, значит, начинают вот петь такую молитву, а такой молитвы нету, а есть вот какая. Что он это прекрасно знает. Он, надо сказать, что любовь вообще к церковному пению у Чехова так и осталась на всю жизнь. Вот, да, в детстве он чувствовал себя каторжником, но все-таки, тем не менее, когда стал взрослым человеком, и вот когда он жил в Мелехове, а был такой период его жизни, когда он купил небольшой, по сути, дом в селе Мелехове под Москвой. И все семейство Чеховых, и родители там, вот, и сестра Марья Павловна, ну, старшие братья, так сказать, они отдельно уже жили. Вот они все жили в Мелехове. И Антон Павлович то же самое там, «Чайку» там написал, сохранился до сих пор этот флигель, где написано «Чайка» и так далее. Вот. Так вот, Чехов, во-первых, там деревянная церковь, он давал очень денег, ну, по-современному, хотя слово такое противное, был спонсором. Вот он спонсировал там ремонт церкви. Он, кстати, там выставил 3 школы в окрестностях, дорогу провел от станции к Мелехову. Да, так вот, Чеховы пели в храме сельском. А надо сказать, что в те времена вот хор в сельском храме это было, сказать, редчайшее явление. И ну, даже и сейчас, так чтобы вот, знаете, такой профессиональный хор пел. А они все-таки, ну, можно сказать, профессионалы были и пели замечательно. И вот, сказать, и сам Антон Павлович, и гости там, которые приезжали, вот они, братья Чеховы, когда приезжали туда же, вот, они пели там в церкви. И опять мемуаристы вспоминают, что дома вот собирались вечером и пели вот эти самые церковные песнопения. Да, так что Чехов великолепно знал устав и прекрасно, что такое Великая Пятница. Я думаю, здесь сейчас объяснять это не надо, но хотя бы нужно сказать, что значительную часть времени в пятницу верующий православный человек проводит в храме. Ну, особенно в те времена, сейчас вот некоторые не могут, потому что надо там на службу, на работу идти, такое печальное обстоятельство, а прежде Страстная Седмица – это всеобщее, так сказать, нерабочее время. Значит, большая часть времени в храме, а студент духовной академии, он не мог забыть и не знать, что такое пятница, он идет на охоту. И рассказывает он потом этим женщинам историю, не какую-нибудь, а которая произошла вот именно в это самое время. Вот он встречается с ними у костра и вспоминает, что вот так же у костра когда-то, вот в это самое время, вот в эту самую пятницу грелся апостол. И Чехов прибегает вот к тому же приему, который мы знаем по братьям Карамазовым у Достоевского, когда Алеша после своего вот глубочайшего падения против бунта, против Бога, возвращается к вере через живое переживание евангельского события. Ну, там у Достоевского в Кане Галилейской. То же самое происходит с чеховским студентом. При том, что он не случайно все-таки вспоминает, не случайно рассказывается история отречения апостола. Потому что сам герой рассказа, он ведь то же самое совершает. Он идет не в храм, а на охоту, и тем самым как бы отрекается от Христа. Отрекается вот от всего, от переживания всего того, что происходит в этот день. Вот это страшный, трагический день. И как бы вместе с апостолом он говорит: «Я не знаю этого человека». И опять через переживание этого события, причем переживание как бы совместно, потому что он рассказывает, и женщины это слушают, вот они все вместе как бы переносят на себя вот то, что произошло когда-то, и что произошло вот здесь, сейчас. И через вот это переживание избывается чувство пессимизма, отчаяния, уныния. Человек возвращается к тому, от чего он ушел, чему он изменил. И поэтому, если забыть, когда происходит событие, то, по сути дела, ничего не понять в рассказе. Внешние какие-то формальные красоты рассказа, так сказать, совершенство литературы и формы, это еще очень немного для того, чтобы понять чеховскую мысль. А чеховская мысль, возвращение вот от уныния к осмысленному отношению к жизни происходит через возвращение веры. То есть вот у него, у Чехова всегда это на первом месте. Мы можем сказать, что в значительной степени чеховское творчество показывает испытание веры человека, утраты веры, и если вера не возвращается, то человек приходит к гибели. Не обязательно физической, нравственной. А всякое обретение иного отношения, доброго, осмысленного к жизни происходит именно через новое обретение веры. То, что мы видели у Достоевского в «Братьях Карамазовых» или в «Преступлении и наказании», не только, это мы видим и у Чехова. Вот на этом как бы строится все его творчество. И, кстати, вот одна такая важная особенность. У Чехова в его произведениях очень много представителей, как вот так казенно скажем, представителей духовного сословия, духовенства. Вот, в частности, и студент, ну, отец там мельком упомянут, что вот он собирается в храм, ну а куда еще может идти дьячок утром в пятницу? На Страстной этой седмице. А дьячок, как мы знаем, это, так сказать, принадлежал именно к духовному сословию, пользовался всеми преимуществами, хотя в иерархии духовной там в самом низу находился. Сейчас, правда, дьячков у нас нет. Ну, что-то вот близкое там к алтарнику, так вот пример. Вот. Но тогда это еще и сословная принадлежность, так что тоже духовенство. Но у Чехова очень много и священников. У него очень много, так сказать, служителей храма, монахов, архиерей даже есть. Вот. И это отметили еще прежде, вот, что вот интересно, что у Чехова нет ни одного отрицательного персонажа, который принадлежал бы к духовенству. Вот мы вспомним там. У Толстого, если позднего Толстого, если священник, то уж, значит, служит неправому делу, ничего хорошего в нем нет. У Лескова, даже вот те, кого мы прославляем как святых, вот, тоже отрицательные характеристики, нелюбовь. Есть и хорошие, есть и плохие, есть очень нехорошие, значит, священники у Николая Семеновича. А вот у Лескова, то есть у Чехова, это всегда, всегда добрые и хорошие. И по отношению вот к литературным персонажам можно это сказать, и по отношению к тем реальным представителям духовенства, с которыми Чехов встречался очень много, у него было много знакомых и друзей. Если Чехов иногда и высказывает какую-то критику по отношению к представителям духовного сословия, то эта критика совсем не толстовская и не лесковская критика. Чехов указывает порою, что вот эти люди, которые очень многое обязаны совершать в своем служении, на которых лежит великая ответственность, иногда не соответствуют вот тому, что на них возложено. Вот у Толстого священник плох тем, что он священник. У Чехова не то, что плох, а сказать, он высказывает это вот иногда в письмах там, по отношению к каким-то реальным. Плох не потому, что он священник, а потому, что он плохо иногда выполняет свои обязанности священника. Но таких примеров очень-очень немного. И надо сказать, что его вот священники, монахи у Чехова, это всегда те персонажи, которые вызывают невольную, искреннюю симпатию к себе, к читателю. Тут можно много очень указывать примеров, но один из самых замечательных в этом отношении рассказов – это рассказ «Святой ночью», рассказ, который наполнен поэзией, полной поэзией церковного богослужения. Потому что один из персонажей этого рассказа, вспоминая вот уже умершего своего товарища, тоже монаха, который любил акафисты писать, восхищается вот красотою вообще церковного богослужения, языка акафистов, вот и самой образной системы. И нужно сказать так, что вот для того, чтобы персонаж восхитился этим, чтобы персонаж высказал свою неподдельную любовь к этой поэзии церковной службы, для того, чтобы персонаж это смог осуществить, это должен вначале был бы сделать для себя автор. Потому что если автор холоден к чему-то, персонаж никогда не может быть возбужден любовью. Этого нельзя навязать, это нельзя выдумать, это не идет не от ума, это идет от сердца. И вот именно поэтому для Чехова вообще священники, все, что связано с церковной службой, имеет вот такое особое значение. Поэтому он поэтизирует этих людей и само вообще церковное действо во многих и многих произведениях. Почему? Потому что сам он, значит, вот таким образом, несмотря ни на что, несмотря на тот же самый деспотизм отца, несмотря на формализм отношение отца к церковной жизни. Несмотря на это, вот Чехов воспринимает самое главное, самое замечательное.
Антон Павлович Чехов был реформатор в области драматургии. Но чтобы понять вот суть того, что внес он в это искусство, нужно прежде сказать о той важнейшей особенности всего творчества Чехова и прозы его в том числе, о которой еще не было речи. Когда-то отец Георгий Фурский по Достоевскому, что главная тревога Федора Михайловича в том, что человек уединяется. Вот это, может быть, в еще большей степени относится характерно для Антона Павловича Чехова. Человек уединяется, обособляется, человек утрачивает какие-то очень важные духовные связи с другими людьми и прежде всего с Богом. Чехов исследует важнейшие духовные проблемы, еще раз скажем, не в тот момент, когда идеал осуществляет себя, а как раз тогда, когда идеал отступает и, кажется, просто исчезает из бытия человека. Человек уединяется. Атомизация общества. Для Чехова это отражение всеобщей апостасии. Потому что вот это единство, которому, скажем, напомним, русская религиозная мысль нашла очень точное определение. Соборность. Хомяковское определение. Вот это единство, оно ведь восходит к словам Христа Спасителя, который молился перед Голгофой своему Отцу Небесному: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Так говорил Он о своих учениках, и так он говорил о всех своих последователях и о всех тех, кто дерзает назвать себя христианином, то есть о всех нас. Вот все должны быть едины, вот идеал. И это единство скреплено двуединой заповедью Спасителя, заповедью любви к Богу и к человеку. Вот любовь и есть скрепа соборности. Но эта любовь может быть основана только на вере, потому что если нет веры, то не может быть и любви, не может быть любви к Богу, в которого не веришь, и не может быть любви к человеку, в котором образ и подобие Божие. В рассказе «Дом с мезонином» Чехов говорил, что главная беда в том, что человек не находит времени подумать о своем образе и подобии, об образе и подобии. Ну, понятно, что когда писатель говорит об этом, писатель не может быть религиозно индифферентным. Вот именно вера, именно ощущение в себе образа и подобия должно в конце концов и скреплять, объединять людей. А вот это утрачивается в обществе. Мы можем сказать, да, чем дальше, тем все больше распадается вот это единство. Человек самообособляется. Может быть, первый остро ощутил это Достоевский, а затем и Чехов. Скажем еще раз, что между этими двумя писателями очень-очень много общего. Общего вот в этом отношении к миру, ощущении важнейших процессов, которые происходят. Но для Чехова, как и для Достоевского, вот ощущение этого распадения, распада человечества, это не причина, не предмет для осуждения, а для сострадания. Достоевский писал о том, что сострадание может быть важнейший закон бытия человечества. И то же самое мог бы сказать и Антон Павлович Чехов. И он ощутил, Чехов, он ощутил вот это самообособление человека очень рано. И мы можем вспомнить вот самый первый опубликованный рассказ его «Письмо ученому соседу». Вот самообособившийся, совершенно невежественный какой-то помещик начинает поучать своего ученого соседа, делая собственные бредни вот эталоном истины. Это все, конечно, вызывает смех. И надо сказать, что вот Чехов с этого начинает. Он то, что потом стало его болью, он вначале делает предметом просто веселой насмешки. Мы можем сказать, что многие современники его, писатели, которые оставили воспоминания Чехова, они вот отмечают это, что вначале Чехов совершенно был не тем, кем он стал позднее. И вот чем дальше, тем все больше за какой-то безудержной веселостью ощущалась та душевная боль, которая потом стала основой вообще всего творчества зрелого Чехова. Человек обособляется, человек уединяется. Человек поэтому может чувствовать вот свои собственные какие-то тяжкие состояния, свою боль, но боль другого человека для него становится совершенно недоступной. И поэтому он, думая о себе, иногда становится достаточно жестоким по отношению к ближнему. А этот ближний также жесток по отношению к нему. И они не могут найти общего языка. Они не могут почувствовать состояние того, кто рядом, здесь. Они не могут испытать к нему сострадание. Они страдают внутренне только за себя, только о себе. И этого недостаточно. Этого недостаточно для того, чтобы жизнь развивалась вот так, как она должна развиваться, вот в сторону этого единства, единства, о котором говорил Христос Спаситель. Человек вот в своем этом самообособлении, в своем уединении, в замкнутости в себе, идет против веры, против Христа. И для Чехова это становится вот главной темой его творчества. Тут можно перечислять многие ранние, поздние его рассказы. Поэтому так вот, кстати, очень ценным был для него рассказ «Студент». Потому что как раз вот это одно из немногих произведений, где Чехов показывает, люди преодолевают
преодолевают вот эту свою замкнутость, замкнутость в себе, которая существует в них и которая одолевается ничем иным, как прикосновением к высшей истине. Еще раз вспомним, что студент рассказывает двум женщинам историю апостола Петра, и, чувствуя отношение их вот к этой истории, их сопереживание, сострадание и апостолу, и, хотя они этого не понимают, и ему самому, вот, вот в этом сострадании как раз устанавливается некая связь. Связь и между вот этими людьми, которые здесь сейчас встретились случайно, где-то там в поле у костра, и между вообще всеми людьми, которые на протяжении почти 2000 лет наполняют все это вот пространство земное, историческое, временное. Студент чувствует, что все неразрывно связано, как бы одной цепью, и достаточно тронуть в одном месте, как отзовется в другом. И вот эта вот связь – это то самое ценное, что вообще есть в жизни. Это главная жизненная ценность для Чехова. Кстати, мы можем вспомнить, что то же самое можно увидеть и у Достоевского. Опять вот два эти писателя как-то совпадают. Совпадают в сущностном. Хотя внешне, в творческих приемах, так сказать, в жанрах, предпочтениях и так далее, они, кажется, совершенно противоположны, совершенно различны. Вот разорванность единства между человеком и Богом, и между людьми, может одолеваться по Чехову только прикосновением к каким-то высшим идеям. Поэтому без высших идей, еще раз вспомним его рассуждение, без высших идей человек существовать не может. И это всегда проявляется тогда, когда человек действительно обращается к высоким религиозным истинам. Так вот происходит в рассказе «Студент». Так происходит в рассказе «Архиерей». Это очень важное и интересное произведение Чехова. Вот, кстати, архиепископ Иоанн Сан-Франциский упрекал Чехова в том, что Чехов в этом рассказе не раскрыл духовную жизнь своего героя, архиерея. Ну, кстати, это вот интересное наблюдение, поскольку упрек писателю делает не кто-нибудь, а тоже архиерей. Справедливо ли вот подобный упрек? Конечно, нет. Здесь все дело в том, что для секулярного искусства, для светского искусства, для литературы, духовные просто вот, подлинные глубины духовных переживаний просто недоступны. Это предмет совершенно иного искусства, искусства церковного. Но, тем не менее, Чехов, показывая, как справедливо говорит владыка Иоанн, душевные движения своего героя, архиерея, тем не менее он сумел коснуться и что-то важного, то, что выводит человека из сферы душевного в духовное. Главный герой этого небольшого, в общем-то, рассказа, который с самого начала чувствовал тяготение именно к духовной жизни, на протяжении вот этого своего архиерейского служения чувствует, как он все более и более от этого отдаляется. Он превращается в чиновника, его начинает раздражать окружающая жизнь, те посетители, которые к нему приходят. И только уже в самом конце жизни, перед смертью, а рассказ заканчивается смертью архиерея, он тяжело и смертельно болен. И вот уже в самом конце жизни, во время богослужения, а события опять относятся к Страстной Седмице, вот как-то это очень важно для Чехова, вот именно события Страстной Седмицы для него становятся каким-то вот камертоном, по которому он выстраивает внутреннее состояние человека. Так вот, во время чтения 12 Евангелий происходит, в общем-то, пусть ненадолго, но совершенно какое-то чудесное событие в храме, когда архиерей, читающий текст Евангелия, настолько проникается теми событиями, о которых он читает, что так же, как вот и очень редко у Достоевского и у Чехова в студенте. Он становится как бы участником этих событий, он переживает, он начинает плакать. И вот это духовное состояние передается окружающим. И весь храм, пусть ненадолго, совсем на несколько минут, весь храм начинает вот так же, как бы настраиваясь, как по камертону, на ощущение духовного владыки, вот так же начинает все это переживать, и храм, так сказать, охватывает вот этот всеобщий плач. Но это совершенно ненадолго, это всего на несколько минут. Потом все, так сказать, как бы прекращается, забывается, опять служба идет своим чередом. Но для Чехова как раз вот такие мгновения очень недолгие. Может быть, вот то самое ценное, что вообще есть в этой жизни. Потому что именно такие мгновения не позволяют человеку забывать важнейшего. Вот и образ свое подобие, и те высшие цели, высшие идеалы, которые есть и должны быть у человека, и которых часто человек просто не находит, не обретает в своей повседневной деятельности. Вот в этом смысле очень важным и показательным является небольшое тоже произведение Чехова. У Чехова крупных форм, как мы знаем, еще раз скажем, нет. Это повесть «Скучная история». «Скучная история» – это рассказ о жизни великого ученого. В литературе допускается такая условность. Вот берется как бы приорно фигура, которая наделяется некоторыми качествами, не требующими доказательств. Вот некий Николай Степанович, великий ученый, медик. Вот это, кстати, тоже очень-очень важно. Мы уже говорили об этом. Вообще русская литература, ну а Чехов особенно, потому что он и сам врач по профессии, вот выводит этого героя такого с медицинским образованием. Можем вспомнить, начиная с Базарова. И как раз и у других писателей, но особенно у Чехова, вот подобный персонаж демонстрирует абсолютное бессилие науки. И наше время, даже вот сейчас, есть очень многие, кто как бы делает науку вообще высшим критерием истины, признает претензию науки на обладание вот этой высшей истиной, признает претензию науки на то, что она в конце концов сделает человека всемогущим. И в наше время мы слышим вот эти рассуждения о том, что скоро будут открыты тайны бессмертия, и в конце концов вот человек сам станет как Бог. Но это старый, давний соблазн, это соблазн еще первородного греха. Искушению этому поддались, как мы знаем, наши прародители. И вот до сих пор это продолжает жить, является убеждением многих и многих. И вот Чехов показывает такого человека, который абсолютно верит в науку. Кроме науки он ничего не знает и знать не может, и не хочет знать. И вот как раз он становится по-настоящему банкротом в жизни, потому что наука не может дать ему ответа на важнейший вопрос. Об этом мы можем вспомнить, писал когда-то Лев Толстой в «Исповеди». Не может дать ответа на вопрос о смысле жизни. И Николай Степанович, главный персонаж «Скучной истории», он говорит о том же самом, что вот нет какой-то общей идеи, вот а без этой общей идеи, а эта общая идея, мы можем сказать, есть вот та высшая идея, о которой и Чехов, и Достоевский рассуждают, идея бессмертия. Вот для Николая Степановича этого нет, потому что он медик, ему кажется, что он просто вот на своем уровне, на медицинском, материальном уровне знает конечную истину. Для него нет высшего начала, он человек неверующий. А раз так, то он не может получить ответ на вот основной свой вопрос, и поэтому он жизненный банкрот. И поэтому он трагически ощущает свою разъединенность с людьми, но не знает, как восстановить это единство. Он совершенно чужой в своей семье. Жена, которую когда-то он искренне любил молодым человеком, теперь для него человек чужой. и дочь его такой же чужой человек. И он ощущает, что, по сути, он утрачивает к ним любовь. Единственное существо, которое он любит по-настоящему, это его воспитанница, так приемная дочь, можем так ее назвать, Катя, у которой тоже очень нелегкая судьба. И вот символично завершающая сцена этой повести, когда Катя, тоже растерянная, утратившая понимание вообще смысла своей жизни, своего существования, приходит к этому великому ученому, к авторитету, и спрашивает его, пытается выяснить у него, что же все-таки главное в жизни. Она пытается получить ответ, а он растерянно разводит руками и говорит, что он не знает. И вот как всегда у Чехова бывает, через такие как бы незначащие подробности раскрывается важнейшее. Она задает ему главный вопрос, как бы о смысле бытия, а он отвечает ей, не знаю, пойдем завтракать. Вот это бытовая подробность, как бы, приглашает к завтраку, да, как будто ничего особенного, но это как раз является символизацией полного банкротства человека. Каков смысл жизни? А вот пойдем завтракать, больше ничего и сказать не могу. Но это происходит и потому, что он как бы не слышит по-настоящему ее вот вопрос, но и она тоже не слышит его. Потому что вслед за этим он говорит о том, что его скоро не будет, что он скоро умрет. А он, как медик, ставит себе достаточно жесткий и трезвый диагноз. Он знает, что он смертельно болен, и что жить ему осталось всего ничего, немного. И он говорит ей об этом, а она его тоже не слышит. Она тоже не может вот ответить на его такой немой как бы зов. Зов вот к единству, хотя бы к тому, чтобы, пусть ненадолго, но разделить вот с ним этот не вполне осознаваемый им ужас ухода из жизни. Но она замкнута в своем горе, в своих несчастьях, и даже не услышала того, что говорит ей этот человек. И поэтому можем сказать, вот для Чехова это трагедия. Человек уединяется, человек не слышит другого. Человек не знает и не хочет знать Бога. А вот кто и что, в конце концов, вносит вот этот самый разлад между людьми? Тут в этом смысле очень важен и интересен рассказ «Черный монах». «Черный монах» – это, можно назвать рассказом, большим рассказом или маленькой повестью. У Чехова иногда вот эти жанровые определения весьма, расплывчатые по отношению к его творчеству. Вот о чем этот рассказ? Молодого и талантливого ученого по фамилии Коврин начинает посещать бес в образе черного монаха. Вот очень важно само это название «черный монах». Почему он черный? Не просто потому, что у него черное одеяние. Мы знаем, что монахи, они все в черном одеянии, в этом смысле они все черные. И зачем специально это подчеркивать? Чехов подчеркивает это, потому что эпитет «черный» становится для него как бы говорящим. Это не просто человек в черном одеянии. Это некое черное, темное начало, бесовское начало, которое вторгается в жизнь человека. И монах как раз усиливает эту самую обособленность человека по отношению к другим. Жизнь Коврина вначале как бы складывается, в общем-то, благополучно. Он действительно талантливый ученый, у него впереди, как все предполагают, завидная карьера. У него есть близкие ему люди, он встречается с девушкой, которую, как ему кажется, он полюбил, и женится на ней. Так что и в этом отношении жизнь его складывается как бы благополучно. Но вот эта девушка и ее отец, они живут, особой вот своей жизнью. Они выращивают большой сад. Сад который, с одной стороны, как бы и такая обычная бытовая подробность, вот сад там они занимаются и думают об урожае, о том, как сохранить этот сад, там многие ну, реальные проблемы. Но важно еще другое для Чехова. Так же, как и позднее, в последней его пьесе «Вишневый сад», Чехов вот как бы из еще средневековых времен, из средневекового искусства, из средневекового церковного быта воспринимает символику, религиозную, духовную символику сада. Потому что сад – это всегда символ рая. Ну, эта символизация вполне понятна. Надо вспомнить, что вот всегда, и это и в Европе, и у нас на Руси, вот, допустим, в монастыре всегда какой-то уголочек всегда оформлялся именно как сад. И он воспринимался именно символически. Итак, сад – это не просто украшение, это напоминание о том, что утрачено и к чему надо вернуться. То есть постоянное напоминание о смысле бытия. И вот в реалистической литературе, в высших ее достижениях, так вот часто бывает, когда бытовая подробность возвышается до уровня вот этого высокого символа. У Чехова это очень часто мы наблюдаем. Итак, сад. Прекрасный сад. Тот сад, в который приходит Коврин. И где начинает являться ему вот этот самый бес в образе черного монаха. Как он действует? Он действует очень просто. Он возбуждает гордыню в человеке. А гордыня всегда служит обособлению, как бы внутреннему, обманному самовозвышению человека, обособлению его от прочих. Он начинает себя чувствовать особенным. И именно об этом говорит ему бес. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божьими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят в себе божественную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Бес действует очень хитро и изощренно. Он говорит как будто о возвышенных вещах, он говорит о божественном, но это божественное он приписывает Коврину как одному из немногих. И тот начинает вот все более и более поддаваться этой самой мысли, этому соблазну, что он сам может стать как Бог. Соблазн банальный, но тем не менее очень такой заразительный, действующий часто. И вот в конце концов, когда Коврин спрашивает монаха, какова цель вечной жизни, тот отвечает, как и всякой жизни, наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. То есть смысл жизни, как раскрывает это бес, это такой интеллектуальный гедонизм. Мы можем вспомнить, что по замыслу о мире человек не интеллектуальный гедонист, а соработник Божий. Вот тут бес увел главного героя в сторону от прямого пути. И постоянно воздействуя на его гордыню, он добивается того, что разрывается связь между Ковриным и близкими ему людьми. В конце концов, в результате гибнет прекрасный сад, и сам Коврин тоже уходит из жизни. Цель беса – погубить человека. И он губит. И губит именно вот этим, тут для Чехова очень важно, он губит тем, что он разъединяет людей. Человек начинает все более самообособляться в гордыне своей, и в конце концов происходит разрушение жизни. И это вот важно. Опять, и в последней пьесе то же самое, гибель сада, это результат богоборческой деятельности людей, хотя они сами могут о том и не догадываться. Но прекрасный сад уничтожается, и в конце концов, гибнут те самые люди, которые когда-то, пусть ненадолго, но были близки друг другу, между которыми не было разъединенности. Нет, теперь вот это все совершается. Мы видим, что каждое, так сказать, событие, внешне даже бытовое, обыденное. Начинает все более и более осмысляться Чеховым как событие символическое, которое дает понимание вот тех процессов, губительных, апостасийных процессов, которые происходят в жизни. Еще раз скажем, Чехов исследует проблемы духовные вот на отрицательных примерах. Он показывает, как человек губит самого себя. И поэтому несправедливы упреки тех, кто говорит о том, что вот Чехов не дает человеку подлинного выхода из создавшейся какой-то трагической ситуации. Это не Чехов, это сам человек как бы закрывает для себя выход из создавшегося тупика. Выход открыт, и в какие-то редкие моменты, вот как в рассказе «Студент», в какие-то редкие моменты, не только «Студент», есть и другие, хотя их, конечно, не так много, вот человек может выйти из этого тупика, но он сам для себя закрывает, потому что он обособляется, потому что он не находит времени подумать об образе и подобии, это слова самого Чехова. Не может найти для этого времени, и поэтому для него и выхода нет. Поэтому жизнь его так складывается. Писатель как бы ставит диагноз этой жизни. И вот это слово по отношению к Чехову особенно справедливо, потому что он совершает как бы такое медицинское наблюдение над психологией и вообще над всеми особенностями жизни людей. И его диагноз очень часто неутешителен. Но, тем не менее, мы не имеем права сказать, что творчество Чехова пессимистично. Наоборот, вот все творчество Чехова – это, можем мы сказать, для персонажа его и для читателей является испытанием веры. Насколько крепка вера? И может ли она выдержать вот то, что мы называем ударами судьбы, вот всеми этими тягостами жизни, всеми теми ужасами, которые часто человека окружают. «Мир во зле лежит» – это не русская литература сказала. И это зло существует, и это зло русские писатели ощущали как свою собственную боль. И один из вот самых в этом отношении как бы болезненно ощущающих это был Чехов. Но тем не менее, он всякий раз, насколько это возможно, ищет выход из создавшегося положения. Часто герои его и выхода не ищут, а он это ищет. Потому что для него это важно, потому что от этого зависит не просто судьба там каких-то литературных выдуманных героев. Для Чехова от вот того, найдет ли человек, и в том числе и он сам, выход из этих самых тяжких каких-то положений, из тупиков, вот, от этого зависит вообще развитие всей жизни, всего бытия человечества. Куда оно движется? К гибели, вот в этом самообособлении, подвергаясь искушениям всевозможных бесов, черных монахов. Или, наоборот, к тому, что поможет одолеть вот зло, ну, насколько это возможно, зло, в котором мир лежит. Да, конечно, этот мир обречен, но для Чехова важно, что в этом, так сказать, обреченном мире земном не обречен человек. Человек должен найти подлинный выход для себя, вот из этого временного к вечности. Поэтому так и важны вот эти вот высшие идеи, поэтому так важна вечность, поэтому так важны вот все эти рассуждения о бессмертии, как о высшей идее. Потому что если бессмертия нет, то человек обречен на гибель вместе с этим самым миром. Если бессмертие есть, значит, есть выход вот из этого тяжкого, тупикового и лежащего возле мира. Вот надо найти этот самый выход. Вот это важнейшее, что определяет творчество Чехова. И для него выход в чем? Выход в том, что вера, которая подвергается испытаниям в этой жизни, может, в конце концов, сохранить себя. И там, где это происходит, вот там и может найти человек преодоление всех тягостных состояний, которых оказывается он. Тут мы можем многие и многие произведения называть, Чехова их бесчетное количество, но, пожалуй, обратить внимание, остановиться нужно вот прежде всего на одном, на повести «Во враге», которая внешне является одним из самых мрачных произведений Антона Павловича, потому что это рассказ вот о жизни села Уклеева, которая вся просто погружена в грех. И, кажется, выхода из этого тяжкого состояния для людей нет. Вообще у Чехова есть несколько рассказов о жизни мужиков. И в то время он противостоял такой идеализаторской народнической тенденции, которая в мужике видела вот как бы носителя, окончательного носителя истины, того, кто в конце концов сможет стать основой всех изменений в русской жизни. Вот Чехов, сказать, подобные иллюзии не разделял. Он смотрел на мужика достаточно трезво. И он видел в этом самом мужике не только доброе и светлое, но и много ужасного, звероподобного, что действительно было, что особенно ярко проявило себя позднее, в годы революции. Русская литература это тоже отразила. Но вот народническая мысль, она, тем не менее, долгое время пребывала в таком идеализирующим народ в состоянии, и многие поэтому были недовольны тем, как народ показывает Антон Павлович Чехов. А Чехов смотрел на народ со стороны, как многие народники. Одна из причин подобной идеализации та, что во времена Петровских еще произошел некий раскол вообще в нации, и те, которые как бы обособились и стали чувствовать свою обособленность от народа, стали особым образом на него взирать, испытывать порой какую-то вину по отношению к нему. А раз так, то неизбежна и некая идеализация, которую не избежал, вспомним, даже Лев Николаевич Толстой. А Чехов о себе говорил так, что во мне течет мужицкая кровь, а можно вспомнить, что действительно ведь Чехов потомок крепостных. Его, так сказать, корни там уходят, вот в эту толщу народной жизни. И он говорит, во мне течет мужицкая кровь, поэтому мужицкими добродетелями меня не удивишь. И поэтому он мог трезво смотреть не со стороны, а как бы изнутри на эту жизнь. И видеть в мужиках не только вот некие идеальные какие-то каратаевские черты. Кстати, это проявилось и в личной жизни Чехова, когда он поселился со своей семьей в Мелехове под Москвой. И, кстати, многие особенности своих взаимоотношений с мужиками он отразил в своем творчестве. И в письмах много говорит о том, как вообще мужики с настороженностью, с неприязнью, иногда с враждой принимали всякого человека, которого они считали себе чуждым, и на которого смотрели как вот на силу отчасти враждебную, как на барина. Даже когда не было никаких явных конфликтов, вот эта враждебность, она ощущалась. И мужик ожидал всегда какого-то подвоха от барина и сам старался его надуть. И с этим столкнулся Чехов, когда вот в первые времена пребывания его в Мелехове, значит, их просто, так сказать, обворовывали. И такое было. Но вот чем он, собственно, их победил, всех этих самых мужиков? А он победил тем, что называется любовь. Потому что с его стороны, вот на все враждебные какие-то даже иногда действия этих мужиков не было ответа вот подобного же. Наоборот, он как бы не замечал того, что происходит. И самое, так сказать, значительное, мы можем сказать, его вот деяние по отношению к мужицкой жизни, это подлинный подвиг, который он на себя взял, когда, будучи вот единственным врачом в большой округе. И, кстати, совершенно не обязаны, так сказать, помогать, так сказать, этим самым мужикам, потому как он был частное лицо. Он, тем не менее, взял под свою опеку громадную, так сказать, округу, примерно в 16 деревень. И не только оказывал бесплатную медицинскую помощь, но и бесплатные, так сказать, лекарства раздавал, вот, так сказать, на свои деньги содержал. Вообще он много что сделал там для этих самых мужиков. 3 школы открыл, вот церковь ремонтировал там, значит, в Мелехове. Даже еще напомню, вот Чеховы пели там в хоре, хор составили в этой самой церкви. Дорогу от станции до села проложили. Значит, он очень-очень много делал, и иногда так как бы внешне в ущерб даже своей творческой деятельности, потому что медицинская вот эта вот его, значит, забота, она много и много времени отрывала. Но это было бы обманчиво так думать, что то, что он делал, это отвлекало его. Потому что мы можем сказать, что вот великим писателем Чехова сделала не только эта его одаренность, его талант от Бога, а и вот его собственная личность. Личность, которая проявила себя прежде всего в любви к человеку. Вот он старался преодолеть свою замкнутость, она ему была характерна. Мы говорили, вот он часто воздвигал между собою и людьми какую-то преграду. И ощущал это болезненно. Ощущал болезненно, иногда, казалось, не мог ничего с собой сделать. Вот он и пытался это одолеть при помощи именно любви к ближнему. И поэтому он так как бы безоглядно отдавал всего себя, отдавал все время свое и здоровье. Кстати, именно там, в Мелехове, может быть, окончательно и пошатнулось его здоровье, и в конце концов привело к обострению болезни, от которой он в конце концов и умер, от чахотки. Собственно, мы можем еще раз вспомнить, что сама жизнь не так уж и долгая была у Чехова, 44 года всего. Да, так вот, Чехову удалось сделать то, что не удавалось многим его персонажам, героям, которые вступали в конфликт с мужиками и не могли этого конфликта преодолеть. И, как он сам пишет в одном из писем, что вот когда он, вот уже, так сказать, в более поздний период жизни Мелеховской, когда он идет по деревне, то, значит, мужики, когда видят его, на него крестятся. Вот это очень важная и поразительная деталь. Так вот, о мужиках у Чехова много произведений, очень трезвых, иногда жестоких, так как вот и повесть «Во враге». И как раз в этой повести он одолевает, вот эта удивительная особенность его творчества, одолевает вот эту внешнюю жестокость жизни показом того, как вера человека, а он проводит через все эти жестокости неискушенную как бы детскую душу, главной героини, у которой, ну, как помнят те, кто читал эту повесть, в конце концов, значит, жестоко убивают сына. И вот в конце концов, проведенные через все ужасы этой жизни, главная героиня сумела сохранить то важнейшее, что является как бы внутренним духовным сокровищем человека, это свою собственную веру. И поэтому это произведение становится самым светлым произведением Антона Павловича Чехова, самым светлым, самым удивительным. И ему нужно просто, вот еще раз скажем, и это произведение, вообще все творчество Чехова нужно уметь читать, чтобы понять, что хочет сказать автор иногда за вот этими самыми внешними, очень жестокими какими-то обстоятельствами, которые описывает он. И так всегда во всем его творчестве. И вот особенно, может быть, тут в этом смысле показательно, как раз драматургия Чехова, которая является этапным событием вообще во всей истории мировой драматургии. Надо сказать, что недаром Толстой так как-то косвенно, пожалуй, сопоставил Чехова с Шекспиром, правда, в парадоксальной форме. Он однажды ему сказал так, он говорит: «Шекспир плохо писал, а вы еще хуже». Но отношение Толстого к Шекспиру, к Чехову – это особая как бы тема. Вот. Но почему для Толстого может быть вот такое ощущение, что Чехов еще хуже? А потому что Чехов стал писать совершенно по иным драматургическим законам, нежели Шекспир. Это вот его новаторство, оно вначале как бы было воспринято многими даже как и недостаток. Потому что люди привыкают часто к каким-то стереотипным, таким шаблонным вот ценностям, и всякое нарушение их начинает восприниматься как некая слабость, вот отступление от вечных и незыблемых законов искусства и так далее. Пока эти вот новые принципы, эти новые законы установятся и станут такими же вот ценностными критериями, как и законы прежние. Да, так вот, хотя Чехов действительно в значительной степени, так сказать, его драматургии стала этапным моментом в развитии драматургии мировой, хотя вот это особый писатель, но он ведь не так много написал пьес. Собственно, он не был исключительно драматургом, ну, например, как там Александр Николаевич Островский. Больших пьес у Чехова, собственно, всего-то 5. И несколько одноактных небольших водевилей. И, кстати, вот тема-то и в большой, и в малой форме у Чехова одна, но отношения различны. Потому что надо ясно вот сразу понять, что то же самое, что и в его прозе, отражается и в драматургии. Вот это вот самообособление человека и невозможность иногда разрушить тех преград, которые люди между собой, так сказать, ставят. Но в начале, вот в маленьких произведениях, в водевилях чеховских, это становится причиной очень такого веселого юмора.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.